Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13:33, традиционное время денег, в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко и Павел Голубев.
Добрый день, Антон, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня традиционно обсудим самые примечательные новости экономико-финансового плана, которые так или иначе касаются Калининградской области, ну а во второй части нашего эфира очередная лекция по финансовой грамотности от профессора Голубева. Но все-таки сначала к новостям. В мэрии Калининграда подготовили два сценария развития города на ближайшие 7 лет. Паша, в чем эти сценарии заключаются и в чем их отличие друг от друга?
Да, действительно, ты прав. Комитет экономики и финансов при администрации Калининграда подготовил те самые два сценария. Сценарии даже имеют свое собственное такое название, направление. Один из них базовый, другой целевой. Пытался я разобраться, чем отличается базовый от целевого, но решил, что, видимо, базовый – это как базовая комплектация автомобиля, если кто-то приобретал в салоне, да, то есть такая пустая достаточно и не очень интересная. А целевой – это на что нацеливается. Какой из них реальный? Давайте немножко попробуем разобраться. Итак, в базовом сценарии город развивается не так хорошо, как хотелось бы, потому что, и тут цитата идет, собственно, Комитета экономики и финансов администрации Калининграда, так вот, в базовом сценарии мы развиваемся не так, как хотелось бы, потому что Запад нас по-прежнему не любит. Напоминаю, что это сценарий развития Калининграда, города
за
с населением 500 тысяч, да, города, являющегося центром, административным центром области, которая единственная в России имеет возможность принимать гостей зарубежных на основе электронных виз упрощенных. Да? Город, который имеет тесные экономические и культурные связи с Польшей и Литвой. Да? То есть, ну, город, который, ну, в наименьшей степени нелюбим, наверное, вот тем самым треклятым Западом, о котором говорится в докладе Комитета по экономике и финансам. Вопрос еще в другом. То есть, когда город на уровне города, да, и это не Москва и не Санкт-Петербург, говорит о том, что во-первых, в строках своего письма говорит о том, что, ну, город в базовом сценарии будет развиваться не так хорошо, потому что наш Запад не любит, ну, имеется в виду, тогда все города России, да, будут плохо развиваться. Запад вряд ли, наверное, так вот там собирается. Трамп, Меркель, да, там и Макрон, и такие вот. Ну, вот Белгород мы так себе, Калининград не любим, там с Москвой договоримся, да, и вот как-то вот так вот, да, то есть, ну, как-то, ну, конечно, попытка, желание примазаться, да, к общемировым геополитическим тенденциям, конечно, вызывает уважение, но, наверное, нужно смотреть на какие-то детали, применимые больше, собственно, к непосредственному городу и региону. Так вот, значит, да, Запад нас по-прежнему не любит, и, собственно, поэтому в базовом сценарии все не так хорошо. Дальше. Цены на нефть падают. Цены на нефть падают, да, тоже. Вот, ну, видимо, Калининград и бюджет – основной реципиент нефтяных доходов страны, да? Ну, тоже, вот, как бы, не понимаю. То есть, в базовом сценарии учтены все негативные драйверы для экономики России. И подумали в комитете о том, что Калининград является частью Калининградской области, а Калининградская область – неотъемлемая часть Российской Федерации. Поэтому проблемы России – это проблема Калининграда. И вот так вот родился, собственно, базовый сценарий. Ну, а там отметили, что это вовсе не значит, что будет именно так. Запад нас не любит, и цены на нефть падают. Но именно этот вариант прогноза предлагается использовать для разработки параметров городского бюджета. Ну, вот, мне кажется, там интересно. Ну, вот мы в нашей передаче, да, пытаемся очень часто анализировать какие-то глобальные процессы, да, потом на меня Антон смотрит такой, осекает, и я возвращаюсь, снова приземляюсь в Калининград и вспоминаю, что, наверное, все-таки слушают нас от Светлого до, там, Нестерова, да, но никак не от Брюсселя до Токио. Вот, поэтому...
Ну, почему? В интернете можно запросто.
В интернете, на Сапкасте везде, да, можно послушать по всему миру. Так вот, я о том, что, ну, давайте, ну, вот как это происходит, да, они собираются там, и вот у нас нефть падает, Запад нас не любит, давайте приступим к верстке городского бюджета. исходя из этих двух водных. Ну вот между, наверное, нефтью, мировыми геополитическими тенденциями и хозяйственной части и бюджета регионального, точнее даже городского, все-таки разница какая-то есть. Ну ладно, с базовым разобрались, вот он такой у нас, напрямую зависит от мировых новостей, так скажем. Целевой. Целевой более оптимистичный. Предполагает достижение долгосрочного положительного эффекта от реализации национальных проектов, майских указов и прочего. Кроме того, он учитывает ускорение темпов индустриального развития региона, появление новых производств, в том числе наращивание объема производства грузовых автомобилей одним очень крупным калининградским предприятием, говорится в сообщении.
Так вот, автотуром, скорее всего.
Да, именно автотуром, да. Тоже здесь так, ну, то есть, в общем, здесь мы не обращаем внимания на Запад и на нефть, у нас есть майские указы, есть какие-то проекты социальные, мы в них как-то удачно попробуем вписаться, и с городом в ближайшие 7 лет будет все отлично. Ну, вот честно, положа руку на сердце, я сам через это много раз проходил, много где учился, много когда подготавливал какие-то презентации, доклады и тому подобное, и не всегда не заходили, откровенно скажу. И иногда не хватало времени, иногда компетенции, иногда еще чего-то. И вот если бы это была бы курсовой работой, докладом, презентацией, коммерческим предложением, да, как угодно, зовите, и я бы был бы человеком, ставящим или не ставящим визу под этим, или оценку, то я бы сказал, ну, нет, ну, надо дорабатывать, ну, как бы, тут как-то одно с другим связали для галочки, на это махнули, на это кивнули, туда
материал
пальцем
указали. Материал сырой, да, как любят говорить преподаватели.
Сырой материал, да, такой же сырой, как и нефть, на которую, собственно, почему-то уповает администрация, составляя вот план развития. Да? Ну, причем, ну, реально тут нефть. Ну, мы все в одних условиях живем. Давайте Калининград как-то будет, ну, пытаться развиваться, учитывая собственные региональные, локальные, местные признаки, факторы и, не знаю, показатели. Так вот, дальше возвращаемся теперь снова к базовому. В соответствии с базовым вариантом численность населения к 2026 году, на секундочку, через 6,5 лет, увеличится до 528 тысяч человек. Мы все привыкли жить с мыслью о том, что в городе 500 тысяч, да, в области примерно миллион. Ну вот будет 528. Ну, перерост за почти 7 лет не особенно существенный. Целевой же предусматривает рост до 530 тысяч человек, то есть на 2 тысячи больше. Ну, тут вообще как бы ни холодно, ни жарко.
Ни о чем, да.
Да. То есть разница тут, гэп, да, как сейчас модно говорить, между базовым и целевым в плане привлекательности для естественной внутрироссийской миграции и естественного прироста населения области вообще никакая. 2000 человек. Ну и что, собственно, у нас еще комитет говорит. В соответствии с произведенной оценкой в 2019 году, то бишь в том году, в котором мы живем, будет введено около 584 тысяч квадратных метров жилья. В 2020 году 600, с 2021 по 2026 годы планируется снижение объема ввода жилых домов до уровня 340 тысяч квадратных метров. Ну, тут все понятно. Сейчас бум, действительно, ипотека немножко снизилась, но нельзя брать ипотеку бесконечно всем. То есть, когда люди упрутся в границу возможности своего бюджета, своего домохозяйства по покупки продуктов питания и выплаты кредитных задолженностей, не только по ипотеке, все, тогда все остановится. И строительный рынок тоже. Главное, чтобы пузырь там не лопнул, и люди уперлись в это, как партроник у них сработал. То есть они не уперлись носом, разбив его, да, в точку нерентабельности собственной семьи, а они все-таки каким-то датчиком, может быть, датчиком мы послужим с Антоном, нашей передачи, финансовая грамотность, еще что-то, чтобы они все-таки вот этим датчиком, парктроником, не сломав нос, поняли, что ну все, все, вилы достигли вот этой вот точки, как, за которой уже риски и потерять жилье, и попасть в должники, и, собственно, остаться практически ни с чем.
Ну и вот продолжая тему, пока в Калининграде готовили два сценария развития города на ближайшие 7 лет, эксперты предложили ввести индекс самогона, внимание, для чего? Для определения экономической обстановки в стране.
Да, интересно. У нас много индексов. Экономисты очень любят, да. Они иногда...
Индекс Оливье уже скоро будут вспоминать, да, перед, да, Новым,
да,
годом.
Да, они вот иногда, экономисты любят иногда вспоминать, что экономика, гуманитарная наука, в какой-то степени, может быть, даже в большей, да, неточное. А это, ну, то же самое, что и литература, да, и изобразительное искусство. И начинает
вот самая так, литература, только с цифрами.
Да, метафорически вот что-то там вот такое выводить. Так вот, значит, эксперты финансового университета при правительстве Российской Федерации предложили ввести тот самый, да, как сказал Антон, индекс самогона для определения экономической обстановки в стране, ну, либо платежеспособности населения. Так вот, по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся из-под полы на черном рынке. Это рассказал директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец. И вот я хотел бы сказать Алексею Зубцу, да, и, собственно, остальным, когда...
Хватит уже пить.
Когда идет аргументация о том, что с дорогих легальных алкогольных напитков люди переходят условно на самогон, мне хочется спросить, а почему они пропустили МРЦ? Минимальная розничная цена на алкоголь. Большая группа алкогольной продукции представлена практически везде. Соответственно, ну, как-то что-то за уши притянуто. И потом вывод делается на основе индекса самогона о том, что самогон в России практически не потребляют, поэтому все хорошо, пьют дорогой алкоголь. Так давайте введем индекс гужевых повозок, индекс карет, индекс дуэлей, индекс битв на саблях. Их тоже сейчас мало. И, наверное, это говорит о том, что у нас криминогенная обстановка отличная, о том, что у нас технический прогресс и так далее. Поэтому, ну, куром на смех этот индекс самогона, а есть индекс оторванных, вырванных боковых зеркал у автомобиля. Я думаю, многие владельцы это заметили. Вот это действительно работающий индекс.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим говорить уже о полезных вещах.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград, в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Ну и к полезным вещам мы переходим. Это наша традиционная рубрика, где Паша учит нас, преподает очередной урок финансовой грамотности, как нам распоряжаться лучше своими лучше и полезнее для себя своими деньгами.
Ваши финансы.
Итак, сегодня поговорим о банкротстве физических лиц. Уже давно ввели такую процедуру, наверное, уже лет 5, ну, года 3 точно, я уж точно не помню, по-моему, в 15 или в 16 году это появилось. И достаточно мало было людей в Калининградской области, там, по-моему, через год после того, как ввели эту процедуру, в арбитражном суде выпустили статистику, что там меньше, даже, по-моему, ну, если меньше 100 человек, то это еще хорошо. Итак, что нужно делать, если... вы, как физическое лицо, как человек, решили по определенным причинам признать себя банкротом.
Да, напомню, все правильно, с 2015 года работает закон о банкротстве физических лиц. Достаточно спорная вообще, в принципе, спорная инициатива, спорный закон, который работает уже почти 4 года, и есть там нюансы. Давайте сначала разберемся в нюансах, а потом мы попробуем либо дать совет людям использовать данный инструмент перезагрузки своей задолженности и своей финансовой, можно сказать, истории, либо, наоборот, упредить и посоветовать не заниматься. Так вот, личным банкротом может стать любой гражданин России, если его долг по платежам превышает 500 тысяч рублей. 500 000, все, отсечка. Меньше, вы банкротом, как бы хотели, не станете. Больше... Сейчас немножко могу забыть, ремарочку такую сделаю. Был у меня знакомый, у которого был долг 460 тысяч, и он очень сильно поверил в этот инструмент, и он специально для
еще
того, чтобы
занял,
включил...
Да?
Нет, это как-то было сложно и долго, там была такая какая-то сумма, и он накручивал, ездил постоянно штрафы себе. Проходил месяц, исполнительное производство по задолженности по ГИБДД штрафам было, и у него достигло этих 500 тысяч, там, ну, месяц ему, наверное, понадобилось, запустил процедуру, и, ну, это не как руководство действия, но у него как бы получилось.
Это как руководство к недействию, он,
да,
скорее.
Да, у него получилось, но подготовительная работа там была не только собрать еще там на 40 тысяч штрафов, да, но и провести кое-какие процедуры, достаточно затратные и влекущие за собой такой шлейф похмелья. То есть нельзя просто признать себя банкротом и потом жить, как жил, собственно. Вот, ну, мы сейчас к этому перейдем. Итак, барьер, грань, черта 500 тысяч рублей и просрочка свыше 3 месяцев. То есть, если у вас полмиллиона висит и больше от 3 месяцев, вы потенциально банкрот. Так вот, причем процедуру банкротства может запустить как сам кредитор, то есть тот, кто вам одолжил, собственно, так и вы, если вы должны. Сам плательщик может обратиться в суд раньше, чем через 3 месяца, если понимает, что не сможет рассчитаться. То есть через 3 месяца ему не нужно доказывать, что вот он не сможет эти полмиллиона выплатить. А если вы хотите, ну вот сразу, все, у вас 500 тысяч накопилось, и все, и вы на следующий день пошли, то нужно доказать, что вы ни сейчас, ни через месяц, ни через 3 не сможете эти 500 тысяч тому или иному лицу или организации вернуть. Или там нескольким даже кредиторам. Вот. Согласно данным ФНС региона, в Калининградской области за последние 2 года выросло число банкротств. Вот Антон говорил о том, что вначале как-то не особо поверили, да, но вот мы берем сейчас 18-19 год, число банкротств выросло среди физических лиц. Если на начало 17 года их приходилось вот те самые там 100 с небольшим случаев, то на январь 18 года 248 дел. В начале 19 года текущего уже было 400 подобных случаев. Соответственно, я так думаю, что в начале 20 года, вот там спустя какие-то там 3-4 месяца, возможно, это, ну, к 1000 не подберется, но около 650-700 случаев будет. А это уже, ну, весомо, потому что 100 человек и там 800 – это все-таки разница. Эксперты отмечают, что главный плюс процедуры – это, конечно же, избавление от банкротства. Но вот, наверное, это единственный плюс. То есть все, долго у вас нет. Теперь переходим к минусам, к издержкам того, что вы будете теперь, наверное, спать спокойно и знать, что там коллектор, дядя, банк вам не придет за этими 500 и более тысячами рублей. Сон, да, это плюс, отсутствие долга тоже. Теперь к минусам. Обязанность, у вас появляется обязанность. То есть у вас была обязанность заплатить долг, и вы от нее вроде как избавились, признав себя банкротом. Но появилась другая обязанность. В течение 5 лет после банкротства сообщать об этом факте банкам при вступлении с ними в финансовые отношения. Ну, то есть, грубо говоря, учитывая нынешнюю просрочку по задолженности не банкротов, когда вы уже банкротом придете в банк и скажете, я хочу машину, ремонт, квартиру в ипотеку, еще что-то, то, ну, вам с большой долей вероятностью не дадут. То есть, поймите, банкрот, физическое лицо банкрот – это самый нежеланный гость любого банка. Поэтому, ну, вас послушают, покивают, но, собственно, когда окажется, что вы проходили процедуру банкротства, а если там еще и будет по статье задолженность по кредитным обязательствам, ну, ох, ну все, конечно же, банк вас отправит. 5 лет, значит, без кредитов. Примерно такой вывод делаем из минусов. Дальше. Затраты на процедуру банкротства. Вместе с ростом популярности данной услуги специалисты, юристы, адвокаты, кто угодно может быть, по банкротствам, а их сейчас все больше и больше. То есть многие юристы просто включили такую опцию. Они изучили пакет документов, потратили какое-то время и предлагают. Кто-то разводит, кто-то имущественными правами занимается, кто-то там уголовными. Но практически все из них могут включать опцию банкротства. Для нормального юриста там все очень просто. Это как, ну, получить, ну, не шенгенскую визу, но, наверное, какую-нибудь ирландскую или британскую визу. Да? Ну, американская – это совсем лотерея, да? Ну, например, какую-нибудь британскую визу. То есть, если тщательно собрать все документы, все заполнить, банкротом себя можно объявить. А адвокат просто помогает это сделать. Как там визовый менеджер, который вас сопровождает. Стоило это раньше 50 тысяч рублей примерно, сейчас цены растут, потому что растут кейсы, портфолио этих юристов, то есть вы к нему приходите, я должен... А, соответственно, от суммы задолженности это зависит. То есть, если вы должны 500 тысяч, по минимальной ставке вас обслужат. 50 тысяч рублей, например. Если вы должны 10 миллионов, ну, наверное, нужно будет заплатить побольше, там, минимум 300 тысяч. И если юрист вам покажет там количество обанкроченных физических лиц, которые прошли через него, и там будет, ну, большой-большой длинный список, соответственно, он еще больше возьмет, потому что он практически банкротит, ну, независимо от того, на какой машине приезжает должник, да, где он живет, и какие у него часы и так далее. Вот. Так, то есть издержки, еще один минус. Дальше. Риск оспаривания сделок, совершенных должником за 3 года до банкротства. И вот это вот очень опасная вещь. То есть, если вы объявляете себя банкротом, и за последние 3 года, до того, как вы пришли с заявлением о том, что я вот такой весь бедный и несчастный банкрот, окажется, что вы продали квартиру, машину, то будут проверять кому, за сколько денег и так далее. Если, и поднимут все, поднимут справку о купле-продаже, которая была в МРЭО вами оставлена, копия. Если там посмотрят, что вы продали условно двоюродному брату своей жены там, какую-нибудь машину, которая стоит 1,5 миллиона там, за 10 тысяч рублей, ох, у вас будут проблемы. Действительно, и банкротом, скорее всего, вас не признают, а может быть даже сделку аннулируют, вернут вам этот кашкай на 10 минут и тут же заберут судебные приставы. Вот так вот может быть тоже. Дальше. Реализация имущества. Возможно, часть имущества банкрота уйдет с торгов. Также, если у вас, вот вы такие думаете, я банкрот физического лица, но единственную квартиру меня не отнимут. А могут... Или часть ее, или провести через продажу и отдать вам некую долю, на которую вы купите какую-нибудь комнату себе там на окраине какого-нибудь района непонятного, да, или в области. И скажут, ну, жилье мы вас обеспечили, но долг будьте добры погасить. Поэтому, когда если вы с 500 тысячами приходите в банк, чтобы избавиться от этого груза долга в 500 тысяч, вы можете в банк уйти без штанов, без квартиры и машины, которую продали год назад деверю. Вот. Поэтому это нужно как бы понимать. Вообще, ну... В нашей стране такая система работает и работала всегда, она, ну, где-то на уровне костного мозга, о том, что иногда, погнавшись за какой-то маленькой халявой, можно потерять очень многое, если вы привлечете к себе какое-то внимание, наверное, излишнее внимание. Но если у вас шикарный юрист, если он вас проконсультировал и не нашел никаких подводных камней, и вы заблаговременно подготовились, избавившись от всего-всего-всего еще и за 3 года, видимо, до банкротства, ну, тогда попробуйте влезть в эту историю. Наверное, издержки все-таки не перевесят эти 10 миллионов, которые вы были должны, если среди наших слушателей вообще такие есть. Я думаю, что в основном это вот 500 тысяч до миллиона. Вот. И последнее. Невозможность создавать юридические лица и занимать должность руководителя юридических лиц в течение 3 лет. То есть тоже по карьерке как малого предпринимателя, так и вообще любого предпринимателя, так и менеджера, участника административного блока юрлица придется тоже забыть. Так что вот есть такие нюансы, обращайте на них внимание. И в конце хотел бы рассказать историю. Дело в том, что не так давно, несколько дней назад, я продал свой старый автомобиль. Ну, в МРЭО оформил куплю-продажу, там написал какую-то сумму и так далее. И вот буквально через несколько часов моему деду позвонил некий представитель полиции, как он сказал, в кавычках, не в кавычках, и сказал о том, что, собственно, ваш внук, то бишь я, да, совершил, ну, очень страшное такое преступление, там вот если все, что можно собрать в кучу, да, коляски, там, беременных, детей, пожары и все остальное, и ДТП, это вот как бы, типа, был все я. И он назвал ровно ту сумму, за которую, собственно, автомобиль продал. И сказал, что ее нужно вот сейчас вот куда-то там приедет кому-то что-то вынести, и тогда, собственно, все будет окей. Это я напоминаю вам про случаи мошенничества, про блопухи, про индекс самогона и все прочее. Будьте внимательны. А этим людям я хотел бы передать простую вещь. Вы звоните старикам, людям, которые, собственно, работали в тылу, которые защищали нашу родину во время войны, которые пережили сложные времена. И я надеюсь, что у этих мошенников, которые так звонят, все торчащие из их поганых тел части тела отсохнут, и, собственно, они не смогут больше никогда и ничем пользоваться, и своим грязным языком в том числе. И... А вам желаю быть начеку и не попадаться на уловки мошенников.
До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.